микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня я попробую поделиться своими впечатлениями о двух спектаклях Эймунта Сенекрошуса на темы божественной комедии «Данте», представленных в рамках сезона Станиславского в начале ноября. Справка для тех, кто не знает, кто такой Некрошус. Это всемирно прославленный литовский режиссер, создатель особого метафорического театра, названного им «Мяна Форте», «Форт искусства» по-литовски. Обладатель множества театральных премий, а также наглухо прикрепившегося к нему звания «Сумрачный литовский гений», что, в общем-то, соответствует уровню его мастерства, если, конечно, допустить, что определение «гений» уместно применительно к деятелю такого грубого, на мой взгляд, вида искусства, как театральное. В весьма немногочисленных интервью, которые Некрошус дает с большой неохотой, сумрачность за собой он признает. А вот что до гениальности, то к этому, естественно, относится с большим скептицизмом. Но в отличие от других похожих, вполне искренним. С тем же скептицизмом, кстати, он относится и к занятиям театральной режиссурой, в том числе и к собственным. Случай в театральной среде редчайший, если вообще не единственный. Пересказывать спектакли Некрошуса – дело бесполезное. Божественная комедия – не исключение. Отлично осознавая это, я даже не буду пытаться этого делать, но попробую дать хотя бы о них некоторое представление, сосредоточившись на эпизодах, которые несут в себе явный религиозный смысл. Постичь поэтический универсум Некрошуса не так уж трудно, как кажется. Но для этого нужно мало того, что быть хранителем генетической крестьянской памяти. Сам Некрошус как раз выходец из крестьянской семьи. Нужно еще обладать живым, проникающим в явление окружающего мира воображением крестьянина, не имеющего времени поднять голову к небу от обрабатываемой им земли и в глубине этой же земли, прозревающего не только вечную жизнь, но и расширяющиеся бесконечные небесные сферы. Небо, пожалуй, более языческого, чем христианского, но все же. Именно таким видится потусторонняя реальность Некрошусу. Ужасы ада, отблески вышнего света в раю, снижаются до уровня бытового зрения. Им ищется соответствие в грубых земных явлениях, в предметах. Есть даже риск, что эти отблески на этом уровне и растворяются. Чтобы постичь ускользающую призрачность первых, важно зрение не прямо направленное, а боковое, каким и должен, как мне кажется, обладать зритель Некрошуса. Но и внутреннее тоже. Ведь и божественная комедия в трактовке литовского режиссера – вещь внутри себя. Подобно баховским фугам, она следует логике своего внутреннего развития и фактически не предполагает взгляда со стороны. И, подобно западной мессе, допускает участие в действии прихожанина-зрителя не как соучастника, а как наблюдателя, пускай косвенно с ним и взаимодействующего. С Бахом, как мне кажется, у Некрошуса вообще очень много общего. В первую очередь, в способности к созданию бесконечных многорегистровых вариаций на заданную тему. Собственно, такими вариациями являются все без исключения спектакли Некрошуса, исходная тема в которых – лишь предлог для таких построений. Ко всему этому прилагаются особенности мышления и мировосприятия чисто литовского характера, о чем я буду еще говорить. Но вот чистой беспримесной христианской религиозности, присущей Баху, у Некрошуса, мне, признаюсь, не хватило. Попытки религиозного постижения мира и выпавшего из него человека на Западе постепенно или даже довольно стремительно перестают быть прерогативой, собственно, церкви, одну за другой теряющие свои бывшие функции. Зато все больше попыток такого рода предпринимаются в сфере искусства, в частности, театрального. Из прямых попыток такого рода сразу же приходят на память Гротовский, Брук, наш Анатолий Васильев. К этой сфере с некоторыми оговорками можно отнести и опыты Некрошуса. В этом плане дилогия Некрошуса ассоциируется у меня с документальным фильмом Вернера Херцога «Паломничество», музыка из которого, написанная православным англичанином Джоном Тавенером, умершим 1,5 недели назад, за упокоение души которого я прошу молиться наших слушателей, должна была иллюстрировать наши сегодняшние размышления, но ее я не смог найти. Собственно, паломничеств, показанных в этом фильме, два. Одно, занимающее основную часть времени и показанное весьма подробно, Гваделупской Божьей Матери в Мексике. Второе, освященное без особых подробностей мельком, к Спасо-Яковлевскому монастырю в Ростове Великом. Два эти паломничества сильно отличаются друг от друга как по своему духу, так и по внешнему, так сказать, содержанию. В русском – истовое, но весьма сдержанное внешне благочестие, несколько даже суровое. Впрочем, таким не исключено оно выглядит в глазах снимающих, и это ощущение они поневоле передают нам, скрытое от посторонних глаз. В мексиканском – экзальтическое, но и карнавальное, показное, рассчитанное на взгляд посторонней публики. Именно этот паломнический путь и напомнил мне путь некрошевского Данта в аду. И в том, и в другом случае нравственный, я бы сказал, труд. Но труд, каким-то причудливым образом, переплетшийся с карнавально-игровым началом, не лишенным соревновательного азарта, где любопытство играет далеко не последнюю роль. Все это отчасти есть и в поэме Данте. Однако, читая ее, чувствуешь, что писал ее человек европейских темных веков с присущим его духу религиозным напряжением, пускай и принимающим порою весьма прельстительные формы. Спектакль же ставил человек эпохи ослабленного католицизма с его целиковой сосредоточенностью на земном. Куда уж дальше? Не то что ад, даже рай – преломленный через восприятие героя спектакля, предстает в рамках чисто бытовой конкретики. Оба постигаются не столько духовно, что есть конечной целью православного верующего, хотя выходы в чистую, так сказать, духовность, точнее, приближение к ней, в спектакле имеются, сколько душевно, иногда знаково интеллектуально, иногда же чисто чувственно, сходно с тем, как это происходило в сознании незабываемого фолкнерского Бенджи из «Шума и ярости». Эти переходы из чувственного в знаковое, а то и сочетание их, вообще являются фирменным знаком поэтики Некрошуса. Не случайно два эти мира, земной и загробный, подобны двум соединенным между собой сосудам. Не случайно в загробную действительность то и дело врываются видения и звуки из земного мира. Оттуда слышится молитва за находящихся здесь. Здесь никак не могут расстаться с воспоминаниями о мире том. Складывает из кубиков игрушечный итальянский город. Пишут бесконечные письма к оставшимся там близким и родным. Они, естественно, не доходят. Их постоянно теряет снующий между двумя мирами почтальон. Особый и очень забавный персонаж. В отличие от тоже путешествующего туда-сюда Харона, чьим перемещением по сцене обозначаются адские круги, нисколько не зловещего. А в конце эти письма вообще сжигаются на крохотной жаровне. Словом, тот свет у Некрошуса, и в этом его отличие от Данте, почти ничем не отделен от этого и ничем от него не отличается. Наиболее наглядно я почувствовал их взаимное перетекание в тот момент, когда в загробный мир, представленный на сцене, начали врываться молитвенные бормотания из мира живых. Еще наглядней во время рассказа Данте об загробной участи Магомета. «Не так дыряв, утратив дно ушат, как здесь нутро у одного зияло, от самых губ до туда, где смердят, копна кишок между колен свисала, виднелось сердце с мерзостной мошной, где съеденное переходит в кало. Несчастный, взглядом встретившись со мной, разверз руками грудь, от крови влажен, и молвил так: смотри на образ мой, смотри, как Магомет обезображен. Передо мной стеня идет Али, ему весь череп надвое рассажен, и все, кто здесь, и рядом, и вдали, виновны были в распрях и раздорах среди живых, и вот их рассекли. Там дьявол с яростью во взорах калечит нас и не дает пройти, кладя под лезвие все тот же ворох на повороте скорбного пути. Затем, что раны, прежде чем мы снова к нему дойдем, успеют зарасти». Так описывает мучение Магомета Данте. Эти слова дают Некрошусу возможность глубочайшей трактовки относительно получившего самое широкое распространение на огромном пространстве Земли учения, только в вечности обнаружившего свою несостоятельность. Отметим смелость режиссера, сознательно введшего этот эпизод вопреки теперешней религиозной политкорректности. В особенности, если учесть, что в то время, как спектакль создавался, на родине Данте развернулась широчайшая кампания, имеющая своей целью запрещение божественной комедии для изучения в школе именно из-за наличия в тексте эпизода с основателем ислама. Замечу, что спектакль Некрошуса поставлен как раз на итальянские деньги и там же прокатывался впервые. Но я не сказал самого главного. В то время как Данте делится со слушающими его ужасом, смешанным с презрением, которое он испытал при виде рассеченного надвое Магомета, за сценой, не прекращаясь на всем протяжении его рассказа, звучит ликующий крик Муэдзина. То есть, пока основатель ислама вместе со своими попавшими в ад последователями мучается в загробной жизни, на земле теми же последователями самонадеянно возвещается торжество основанной им религии. Почти физически чувствуешь, насколько усугубляются муки Магомета, слышащего бесконечно повторяющееся пение в его честь соблазненных им людей. Насколько легче было бы ему, если бы эти крики не раздавались. В сходном ключе разрабатывается тема католицизма, воплощенная в образе некоего обобщенного римского папы. У Данте этот папа назван конкретно. При первом же появлении на сцене папа спотыкается и падает. На его тиару наступают башмаки участников хора. В древнегреческом понимании этого термина, сопровождающего действие, тиара сминается, сверху ее разрывают в клочья, превращая тем самым в шутовской колпак. Чрезвычайно наглядная метафора того, во что со временем отъединение от православия превратился папизм. Другая сцена, выражающая его несостоятельность. На стул, стоящий посреди сцены и представляющий папский престол, кладется подушка с вышитым крестом, которая попирается филейной частью актера, представляющего папу. Затем папа встает, подушка с крестом заваливается целым ворохом таких же подушек, служивших ранее тиарами других священнослужителей, которые опять-таки представляют хор. На этот стул с подушками опять взбирается папа. Далее гора подушек растет, она начинает представлять собой высокую, в два человеческих роста башню, направленную в небо, на которую в растерянности взирает папа. Жест, опять-таки, очень смелый, в особенности со стороны верующего, хотя и мало практикующего католика, каковым позиционирует себя Некрошус, ни раз и не два, с несвойственной ему резкостью отвергавший распускаемые слухи о нем, как о принципиальном атеисте. При том, что, напомню, по его собственному признанию, в церковь он ходит всего лишь несколько раз в году. И еще одна впечатлившая меня своей простотой метафора – покаянный монолог папы. Он снимает и шутовской колпак, бывший некогда тиарой, и тоже очень напоминающие клоунский костюм облачения, остается в простой белой рубахе. И только после этого начинает свою речь, которая в поэме Данте звучит так. Привожу ее с вкраплениями речей самого Данте, к которому этот монолог и направлен. Когда, чтобы услышать, как я звался, ты одолеть решился этот скат, знай, я великой ризой облекался. Воистину медведицей зачат, радея медвежатам, я так жадно копил добро, что сам в кошель зажат. Там подо мной набилось их изрядно, церковных торгашей, моих предтеч, расселенными стиснутых нещадно. И мне придется в глубине залечь, сменившись тем, кого я по догадке сейчас назвал, ведя с тобою речь. Но я здесь больше обжигаю пятки, и срок ему торчать вот так стремглав сравнительно со мной назначен краткий. Затем, что вслед, всех в скверне обогнав, придет с заката пастырь без закона, и нас покрыв, он будет только прав». Как в маковейских книгах Иосона лелеял царь, так и к нему щедра французская окажется корона. Хоть речь моя едва ли была мудра, но я слова привел к такому строю. Скажи, каких сокровищ от Петра ждал наш Господь, прельщен ли был казною, когда ключи во власть ему вверял. Он молвил лишь одно: «Иди за мною». Петру и прочим платы не вручал. Матвей, когда то место опустело, которое отпавший потерял. Торчи же здесь, ты пострадал за дело, и крепче деньги грешные храни, с которыми на Карла шел так смело. И если бы я сердцем из кони и даже здесь не чтил ключей верховных, тебе врученных в радостные дни, я бы в речах излился громословных. Вы алчностью растлили христиан, топча благих и вознося греховных. Вас, пастырей, провидел Иоанн в той, что воссела на водах со славой и деет блуд с царями многих стран, в той, что на свет родилась семиглавой, десятирогой и хранила нас, пока ее супруг был жизни правой. Сребро и злато ныне Бог для вас. И даже те, кто молится кумиру, чтят одного, вы чтите 100 за раз. О, Константин, каким злосчастьем миру не к истине приход твой был чреват, а этот дар твой пастырю и клиру. Пока я пел ему на этот лад, он совестью или гневом уязвленный не унимал легающихся пят. Легающиеся пяты, виднеющиеся из расщелины 8-го круга ада, к центру которого головой вниз направлен папа, имеются и в спектакле Некрошуса. И раз уж мы упомянули крест, то надо сказать, что первая половина спектакля проходит под его знаком. Опять-таки, жест по теперешним временам. Учитывая, что спектакль поставлен прежде всего на западного, зараженного толерантными настроениями зрителя, предельно смелый. Уже на самых первых минутах Данте рисует его мелом на спине одного из трех зверей, встретившихся ему на пути и символизирующих главные греховные наклонности человечества, чем вызывают у того беспокойство и тревогу. Далее складной деревянный крест возникает в руках хора, изображающих не знавших Христа ветхозаветных праведников, пребывающих в первом кругу ада. Они составляют его из отдельных деревяшек, находящихся в руках каждого из них. Но вот того, с кем связан этот крест, в спектакле нет. Хотя в заключительной части «Рай» есть много о нем разговоров. Как нет и церкви, не только в аду или в чистилище, но и в раю. Ад и чистилище воплощаются в первой части дилогии, длящейся 4,5 часа, где ад занимает едва ли не 3/4 этого времени. Чистилище, соответственно, всю оставшуюся часть. Рай, выделенный в отдельный спектакль, длится около 1,5 часа. Это чисто литовский рай, где убраны даже довольно условные детали из предшествующего спектакля, отсылающие к Италии. Например, красная с черной каймой рубаха актера, играющего Данте. Цвет костюма Данте настоящего сменяется здесь вполне нейтральным свитером. Открывается спектакль старой литовской песней, как случайно мне удалось выяснить, о сизой голубке, которую всю жизнь ищет человеческое сердце. Ее попеременно поют вживую две девушки, в том числе и исполнительница, которой вскоре опять предстоит стать Беатриче. О райском пространстве, насквозь пронизанном светом, и в которое вскоре предстоит вступить Данте, дают понятие, расставленные в разных углах сцены, софиты, стянущимися через всю сцену ярко освещенными веревками, символизирующими 7 сфер неба. Со светом этих самых софитов долго будет экспериментировать Данте, то усиливая, то уменьшая свет, выбирая его по себе. Такие же веревки, протянутые от просцениума прямо в зал, о лучах, составляющих реку света, в которую в финале войдут и поплывут по ней, наконец-то воссоединившиеся Беатриче и Данте. Подчеркнутая грубость и условность этих декораций рассчитана на обратный эффект, который вскоре не замедляет сказаться, а именно на свидетельство невозможности постижения настоящего райского состояния людьми, которые действуют на сцене, при входе в рай расстающимися со своими греховными привязанностями. Эту же невозможность полного постижения выражает и долгий экзальтированный пробег Данте по раю. Войдя в него, он никак не может остановиться, и желая как можно полнее вобрать в себя хотя бы его пространственную благодать. Перед этой благодатью, которой он никак не может насытиться, на какое-то время меркнет для него образ самой Беатричи. Время от времени, прерывая бег, он на мгновение задерживается перед нею, ускользает и снова мчится вперед. Но еще ранее от предчувствия картин рая, которые ему предстоит увидеть, у Данте переворачиваются мозги, и первые фразы, звучащие в спектакле, он произносит, стоя на руках, вниз головой и вверх ногами. Метафора, быть может, простовата, зато очень наглядна. Отдадим должное чувству меры и религиозному такту Некрошуса. В своем спектакле он пробует передать не чувство абсолютной свободы, и тем более того, что за ней. Это на сцене и невозможно, наверное, но лишь ощущение, предчувствие ее, мало выразимое словами, но вполне выразимое в движении и в жесте. Именно так ознаменовано появление хора, эскизно передающего состояние райских существ, то ли праведников, то ли ангелов. Каждый из них прикасается к другому как к святыне или как к иконе. Уже одна эта находка могла бы оправдать сценическое воплощение третьей части дантовской трилогии. Но есть и другие, которые трудно пересказывать, лучше видеть. Предчувствуя небесную жизнь, участники хора в неком озарении скидывают с себя греховные привычки, навыки тщеславия, сребролюбия, объедения. Особенно комичен в своей привязанности к ставшей привычкой страсти человек, никак не могущий расстаться с дымящей папироской. Наиболее сильное впечатление производит группа работающих ложками едоков, сгрудившихся вокруг огромного блюда, образующих композицию в духе старшего Брейгеля, а то и Босха. И ад, и рай получились у Некрошуса довольно шумными, хотя и с продолжительными немыми паузами. Не менее шумный финал с криками и музыкой. Я бы предпочел, чтобы он сопровождался молчанием. Последние слова спектакля, несколько раз выкрикнутые в зал, и единственные, не из дантовского текста, продублированные на мониторе, где идет перевод. «Рай есть». Надо, очевидно, полагать, рай настоящий, смутной и отдаленной тенью которого следует считать тот, который только что был показан зрителю. «Рай есть» — это последние слова в дилогии Некрошуса. Но достойны ли мы его? По Некрошусу предназначены, но недостойны. В конце воссоединившиеся Беатриче и Данте, взявшись за руки, входят в сияющую реку, которая то накрывает их с головой, то выносит на поверхность. Они восторженно плывут по ней, с удовольствием в ней купаются, но направление ее им неизвестно. И достойны ли они конечной цели или недостойны, зависит, конечно, не от режиссера и не от них, а от милости Божьей.